«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Как только что стало известно, Соединенные Штаты Америки объявили о приостановке ряда совместных проектов с Россией и направлении предусмотренных для их реализации средств на финансирование инициатив, связанных с Украиной. Как говорится в сообщении, появившемся на сайте Госдепартамента, решение принято в ответ на последние события. Приостанавливаются, в частности, проекты в рамках двусторонней президентской комиссии России и США и в рамках сотрудничества правоохранительных органов двух стран. Освободившиеся средства пойдут на поддержку экономических реформ на Украине, борьбу с коррупцией, возмещение убытков от хищения средств из государственной казны, так отмечается в сообщении Госдепартамента. А накануне Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила целый пакет санкций против России в ответ на аннексию Крыма. Речь идет о запрете на выдачу виз и замораживание активов тех граждан России и Украины, которые причастны к нарушению прав человека на Украине и подрыву суверенитета этой страны. Теперь дело за президентом Обамой, который должен подписать этот законопроект. И еще одной сенсацией среды стала пресс-конференция Виктора Януковича, который в интервью телеканалам IPTN и НТВ заявил, что просил Владимира Путина использовать российские войска для защиты жизни граждан Украины. И сегодня о том, что же изменят санкции США против Кремля, мы поговорим с политологом Дмитрием Сусловым, старшим преподавателем кафедры мировой политики Государственного университета Высшей школы экономики. Добрый вечер, Дмитрий Вячеславович.
Здравствуйте.
И сейчас у нас на прямой связи наш совкор в Киеве Владимир Вахненко. Добрый вечер, Владимир. Как восприняла общественность Украины заявление Виктора Януковича о том, что он просил Кремль ввести российские войска на Украину? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Ну, фактически украинские политики не комментируют пресс-конференцию, интервью Виктора Януковича. Мы знаем, что раньше в Совете Безопасности показывали письмо Януковича, в котором он просил ввести российские войска. Ну, собственно, и вот это заявление не стало новостью. И я повторю, что выступления Януковича фактически сейчас игнорируют украинские политики. Они говорят, что Янукович – это уже история, и никто здесь, в Киеве, серьезно не рассматривает его возможность возвращения в украинскую политику. Но все же несколько украинских телеканалов показали небольшие выдержки из интервью Януковича и его главную мысль о том, что досрочные выборы не должны проходить на Украине 25 мая, как объявлено. И вот уже после того, как состоялось это интервью, Совет национальной безопасности и обороны собрался на экстренное заседание, и после него сообщил, что по его данным Россия, Кремль планируют некую акцию для того, чтобы сорвать президентские выборы. Возможно, речь идет о периоде с 1 по 9 мая. По данным, по крайней мере, Совета национальной безопасности и обороны, вот в это время возможны провокации на улицах, могут быть провокаторы под видом представителей праворадикальных организаций, представителей праворадикальных организаций. Ну и известно, что Совет национальной безопасности решил создать специальный штаб для того, чтобы не допустить срыва выборов, и к работе этого штаба будут привлекаться органы государственной власти, международные эксперты, в том числе и из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ну и я хочу еще обратить внимание на заявление бывшего министра обороны, очень в прошлом влиятельного украинского политика Евгения Марчука, который на своей пресс-конференции также сказал, что по его данным, которыми он владеет, сейчас Москва, Кремль концентрируются на плане по срыву президентских выборов в Украине, которые должны состояться 25 мая. И вот, как сказал Марчук, сейчас для Кремля очень важно, чтобы выборы не прошли, и, возможно, даже будет какой-то масштабный конфликт на границе, возможно, это будет непосредственно перед самими выборами. Владимир.
Большое спасибо. Напомню, что на связи с Киевом был наш совкор Владимир Вахненко, который рассказал о реакции на Украине на очередное заявление Виктора Януковича. Теперь вопрос Дмитрию Суслову. Как вы считаете, чье влияние на ситуацию на Украине теперь началось своеобразное соперничество Вашингтона и Москвы, окажется сильнее, и состоятся ли по результате выборов 25 мая. Вам слово, Дмитрий.
Ну, я согласен с позицией украинских коллег о том, что Москва, конечно же, хотела бы не допустить или по возможности как-то дестабилизировать ситуацию, тем самым не позволив провести президентские выборы в намеченные сроки. Я думаю, что, надеюсь, точнее, что до военной эскалации дело не дойдет, но Россия, как мы знаем, пользуется большим влиянием в юго-восточных регионах Украины, и, возможно, Россия рассчитывает, что эти выборы не состоятся, по крайней мере, по тем или иным причинам, да, не состоятся в регионах Юго-Востока, и, соответственно, это позволит считать их недействительными. Вот. Но главным образом переговоры сейчас, если говорить непосредственно об Украине, ведутся по федерализации. И Россия настойчиво проталкивает идею о том, что Украина должна быть федерализована, что там должна произвести, что там должна пройти фундаментальная конституционная реформа. На основе этой конституционной реформы должны пройти выборы в Раду. Должно быть сформировано новое правительство, которое представляло бы интересы всех регионов Украины, включая Юго-Восток. И потом уже на этой основе следовало бы проводить президентские выборы, а не сейчас. В настоящий период президентские выборы в мае, с российской точки зрения, институционализировали и консолидировали бы результаты переворота, ну или революции, как угодно можно называть, которую, как мы знаем, Россия не признает, считает это переворотом, и с нынешней реальностью на Украине не соглашается.
Спасибо. Давайте послушаем мнение политолога Алексея Малашенко, члена научного совета Московского центра Карнеги. Он считает, что пока помощь Украине со стороны Запада носит чисто символический характер.
Ну, то, что американцы предоставляют 1 миллиард долларов помощи стране с 40-миллионным населением, это носит, конечно, какой-то символический характер, что вот вам нужно немедленно, мы вам немедленно даем столько, сколько можем. Проезд, это может зависеть от коррупционного состояния на Украине, оно достаточно высокое, но не скажу за несколько дней, но за несколько недель. Поэтому я думаю, что эта помощь в 1 миллиард, это как символ. Кстати говоря, не забывайте, что примерно на 2 миллиона населения Крыма, в России тоже просто так, это более бедная Россия, она выделяет 1 миллиард. Для, скажем, украинского правительства, для Яценюка. Это действительно важно, это вот такой шаг. Так же, как и то, что обещана помощь в Европе, но реальные отдачи, вот сиюминутные, а вы сами понимаете, что на Украине очень сложная ситуация с деньгами, это, конечно, ну, там не то, что недостаточно, это почти ничего. Но у них не проезд, я думаю, что они просто исчезнут. Исчезнут, но это проблема нескольких недель, даже не месяцев. На постсоветском пространстве совершенно известно, куда исчезают деньги. Система контроля над финансовыми потоками, да ее нет нигде. Ни в России, ни на Украине, ни в Азербайджане, ни еще где-то.
Вопрос, Дмитрий Суслов. Как по-вашему, о чем говорит то, что так быстро был достигнут консенсус между республиканцами и демократами в США по вопросу о санкциях против России?
Ну, мне кажется, это вполне очевидно, поскольку в Соединенных Штатах сейчас сформировался консенсус, действительно двухпартийный консенсус о том, что Россия вышла за рамки, о том, что впервые с конца 30-х годов в Европе имела место аннексия, и что единственная политика, которая на сегодняшний день в отношении России может проводиться, это политика сдерживания. К сожалению, это действительно так, и причина этого заключается в том, что для Соединенных Штатов, так же как для России, ставки в украинском конфликте очень высоки. Эти ставки – это история конца холодной войны. С американской точки зрения, то, что сейчас Россия делает на Украине, она переписывает историю конца холодной войны, а именно опровергает победу Соединенных Штатов в холодной войне. Россия навязывает новые правила игры, предлагает новые правила игры, основанные на многополярности. Собственно, по большому счету, российский подход по сути своей остается стабильным и таким же, каким он был последние лет 10-15, а может быть даже и 20, инструментарий России качественно изменился. И Россия четко дает понять, что она категорически не согласна с дальнейшим расширением западного порядка на восток и включение в западный порядок не только военно-политический, я имею в виду НАТО или орбиту НАТО, но и экономический, я имею в виду Украину и Молдову. Так вот, Россия категорически не согласна с включением стран постсоветского пространства, стран СНГ, в этот порядок. И в случае, если данные действия будут продолжаться, Россия будет вынуждена дестабилизировать ситуацию. Это действительно новые правила игры. Это переписывание истории о том, что США победили в холодной войне, а Россия проиграла и в конце концов должна, скажем так, согласиться с ролью младшего партнера и стать обычной европейской страной, как это модно говорить в Соединенных Штатах, нормальной европейской страной, да, отказываясь от какой-то особой геополитической роли, лидирующей роли на постсоветском пространстве, и должна быть в конечном итоге включена в той или иной степени в западный порядок и, может быть, даже в западные институты. Россия с этим не согласна категорически, и вот Россия в очередной раз начала действовать, в том числе с помощью военных инструментов. Кроме того, для Соединенных Штатов то, что делает Россия сейчас, это очень важный сигнал для других союзников и партнеров Соединенных Штатов. На Россию очень внимательно смотрят. Вот на нынешний конфликт на Украине смотрит весь мир. И от того, как этот конфликт будет разрешен, зависит, по большому счету, будущий миропорядок. Китай очень внимательно смотрит, Индия очень внимательно смотрит. Если сейчас Россия зафиксирует эти новые правила игры, по крайней мере, в восточной части Европы или в западной части Евразии, то это будет сигналом для Китая, что он тоже может предпринимать соответствующие более наступательные шаги и более решительно отстаивать свое право занять более привилегированное положение в международном порядке. Для Соединенных Штатов это крайне опасно. Под угрозой в очередной раз, но в еще большей степени, чем когда бы то ни было, попадает их лидерство. Лидерство Америки наглядно и, я бы даже сказал, прямо, может быть, даже нагло оспаривается возрождающимися или новыми центрами силы. Сегодня это Россия, но, еще раз повторяю, на Россию очень внимательно смотрят. Именно поэтому на Генассамблее ООН вот в недавнем голосовании по Крыму были такие интересные результаты, да, когда очень много стран воздержалось. И в том числе Китай воздержался. И потому что вот на кону действительно новый миропорядок. На кону новый миропорядок, а тот беспорядок, который в мире превалировал после окончания холодной войны, он сегодня заканчивается.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. О том, что изменят санкции США против Кремля, мы беседуем с политологом Дмитрием Сусловым, старшим преподавателем кафедры мировой политики Государственного университета Высшей школы экономики.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обсуждаем санкции США против Кремля. В нашей студии политолог Дмитрий Суслов. Слушаем вопрос Виталия, радиослушателя из города Лобни.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, мое мнение, значит, а потом вопрос Дмитрию. Ну, то, что сейчас представляется как санкции, которые США к России предъявляют, по моему мнению, просто, ну, не более чем хорошая мина при плохой игре. За всем этим стоит желание, как говорится, держать хвост морковкой. Реально же они могут придумать чего-либо действенного к России. Ну, а тем более повлиять на политику Путина, уже говорить об изменении ситуации в Крыме, это вообще из области фантастики. Возможно, я не прав. Если я не прав, то... Озвучьте, пожалуйста, свое видение в плане применения каких-либо действенных, действительно, с вашей точки зрения, санкций или, ну, там, сверхсанкций, которые могла бы Америка к России.
Спасибо, Виталий, да. Но вот, судя по реакции Кремля, там воспринимает довольно болезненно эти санкции, слушая Дмитрия Суслова.
Ну, на самом деле, действительно, если говорить строго о санкциях, то инструментария у Соединенных Штатов, чтобы изменить российскую политику на постсоветском пространстве и в Крыме, на Украине в частности, нет. Торгово-экономической взаимозависимости между Соединенными Штатами и Россией нет. Россия маргинальна с точки зрения товарооборота или инвестиционных потоков для Соединенных Штатов. Поэтому экономические рычаги здесь бессмысленны. Введение точечных визовых санкций, ну, понятное дело, что это тоже не может повлиять как-то на действия Кремля, ставки совершенно высоки. На самом деле, единственный фактор, который здесь мог бы оказать со стороны Соединенных Штатов решительное воздействие, это военный фактор. Но он исключен, поскольку Россия – это ядерная сверхдержава и единственная страна в мире, которая может уничтожить Соединенные Штаты. Поэтому Америка вынуждена действительно гневаться, но признавать, что возможности изменить российское поведение на сегодняшний день у нее нет. И данные санкции, которые применяются, на самом деле они носят обоюдоострый характер. Почему? Ну вот прекратили Соединенные Штаты сотрудничать с Россией по наркотрафику в Афганистане.
Да.
Но да, это, конечно же, плохо, болезненно и, кстати говоря, безответственно. Потому что общая борьба, совместная борьба с общими вызовами и угрозами становится жертвой геополитических столкновений и разногласий между великими державами. Но, по большому счету, ведь все от этого страдают. Не только Россия от этого страдает. От того, что сейчас будет ухудшаться в еще большей степени ситуация в Афганистане и в плане наркотрафика, и в плане безопасности, потому что заморожено сотрудничество Россия-США по оказанию поддержки афганским вооруженным силам. Может пострадать транзит, которые услуги по транзиту, которые Россия оказывает Соединенным Штатам, их контингенту, который находится в Афганистане. Но хуже от этого станет всем. От этого станет хуже и Соединенным Штатам, поскольку пострадает их имидж. Они уйдут из Афганистана с очевидным провалом, оставляя после себя хаос и гражданскую войну. От этого станет хуже региональным странам, странам Центральной Азии. От этого станет хуже Китаю и России, да и всему миру, поскольку если Афганистан снова превратится в оазис для международного терроризма, то плохо будет всем. Да? И сложно здесь судить, где будут новые 11 сентября. Это может быть в Москве, это может быть в Берлине, может быть, в Нью-Йорке, где угодно, может быть, в Нью-Дели. Но, понимаете, что касается возвращаясь к санкциям. Да, действительно, здесь и сейчас Соединенные Штаты никак не могут повлиять на конкретные российские действия. Но вот опасаться нужно не санкций, опасаться нужно последствий. Вот в долгосрочной перспективе, долгосрочные последствия той конфронтации, которая сейчас начинает превалировать в российско-западных отношениях, она может оказаться для России очень губительной. Что я имею в виду? Это рост военных расходов, рост военного бюджета. Россия будет вынуждена реагировать на то, что НАТО возвращается в еще более наглядной форме к политике сдерживания России. Россия будет вынуждена реагировать на увеличение натовской инфраструктуры у своих границ, на недружественную, если не сказать враждебную, политику Соединенных Штатов. Естественно, будет идти еще больший рост военных расходов, а в условиях экономической стагнации это будет оборачиваться снижением других расходов, но в том числе на образование, на здравоохранение, на какие-то другие социальные программы. А что это означает? Это означает, что шансы модернизации российской экономики в еще большей степени будут понижаться. Да? И в конечном итоге уровень жизни в России будет тоже снижаться. И мне кажется, что Соединенные Штаты ориентируются именно на это, на долгосрочное, на долгосрочное воздействие и на долгосрочные последствия для России. Но что касается сейчас, то я думаю, все в Вашингтоне отдают себе отчет, что Россия не изменит свой курс по Крыму и Украине.
С нами на прямую связь вышел бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой. Добрый вечер, Константин Натанович. Как вы считаете, вот то, что прекращено сотрудничество России-НАТО и санкции, которые утвердил американский Конгресс, насколько серьезно повлияют на позицию Кремля, вам слово?
Добрый вечер. Мне кажется, что это очень важно. В первую очередь, это все очень важно для граждан России, потому что они хотят жить в развивающейся, благополучной стране. А то, что происходит в последнее время, милитаризация, одни авантюры, за которые придется платить безумные какие-то деньги. Крым просто как одно вот такое автономное явление. Это миллиарды долларов, это непостроенные больницы, это пенсионеры, оставшиеся без достаточного обеспечения. Вот аргумент вашего гостя относительно того, что это приведет к бедности в России, но ведь приведет к бедности России, наверное, не злокозненные замыслы Соединенных Штатов, а действия руководства России, действия Кремля. Если бы не было этой авантюры с Крымом, сотрудничество развивалось бы, существовали и существуют огромные интересные проекты, которые осуществляются вместе. Вот говорить о том, что Путина кто-то подталкивал в спину для того, чтобы он совершил вот эти непродуманные действия, таких теорий достаточно конспирологических, но все-таки надо существовать, быть в реальной политике. В тот момент, когда войска российские будут выведены из Крыма, в тот момент, когда Россия начнет соблюдать международные соглашения, она опять станет интересным, важным партнером не только для Соединенных Штатов. Речь же идет о всем европейском континенте, о Западе, между прочим, 150 странах, которые входят в Организацию Объединенных Наций, которые которые не поддержали Россию в ее авантюрной политике.
Политолог Алексей Малашенко предвидит, что санкции больно ударят по России только через 4-5 лет.
Весь вопрос, как к этому относиться. Если для европейцев, для американцев, для западников это долгоиграющая пластинка на несколько лет, то я могу допустить, что через 4-5 лет эти санкции очень больно ударят по России. Очень больно. Особенно если учесть, что мы живем накануне кризиса. Это будет катастрофа. А сейчас я не думаю, чтобы это привело к какому-то экстраординарному эффекту. Более того, над санкциями смеются. И смеяться будут долго. Но если эти санкции будут вводиться систематически, и это будет как стратегия, то через, вот повторяю, 4-5 лет это будет смех сквозь слезы. И это будет уже проблемой и для правящего класса, который на этом погорит, и для общества, которое устанет от патриотизма в связи с Крымом и почувствует, что их обманули. И вообще вокруг Путина есть многие, так скажем, экономические и финансовые министры, которые это прекрасно понимают. И я не исключаю, что вот на протяжении нескольких месяцев какие-то министры будут Путина раздражать, потому что они ему говорят правду. Они будут говорить не тактическую правду насчет победы в Крыму, а стратегическую правду, во что это выльется и в финансовом, и в экономическом отношении. И, судя по некоторым публикациям, Путин это начинает понимать.
Давайте послушаем вопрос москвича Александра. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер, все, кто настроен на радио «Свобода» и кто смотрит. У меня такие два вопросика. Первый вопрос. Что будет ухудшаться для нас, для зрителей? Я имею в виду в ближайшее время или в долгосрочном, не в плане даже экономическом, а в плане каких-то личных свобод, каких-то личных действий, опять же повторюсь, там, не знаю, добьюсь ли дождь отключит свободу, там, или, не знаю, может, все это придумает такое скверное для нас. для так называемого общества, то есть мне общества. И второй вопрос, а вот насколько Западу-то вот не будет ли он действовать тоже, либо какой-то дестабилизации вокруг регионов России, точнее стран СНГ России, я не имею в виду, конечно, Украину, а вот восточных наших вот этих стран, там Туркмения, например, ну там или Узбекистан, в котором там тоже много проблемчиков, да и президентчик там такой достаточно странный.
Спасибо, Александр, мы поняли ваш вопрос, да. Ну, давайте на втором остановимся. Как по-вашему, Дмитрий, может ли наказание, что ли, России за ошибочную с точки зрения мирового сообщества внешнюю политику коснуться умышленного раскола, например, СНГ и растаскивания вот этого блока государств, которые с таким трудом собирали в течение 20 лет?
Ну, СНГ, как Содружество независимых государств, никакого консолидированного блока уже давно не представляет. А у России есть несколько более узких проектов на постсоветском пространстве. Прежде всего, это таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии. А во-вторых, это ОДКБ, да, Организация договора коллективной безопасности. Разумеется, наши партнеры по таможенному союзу получили огромный подарок в плане возможности сейчас оказывать большее политическое давление на Москву и добиваться выгодных им уступок по конкретным и интеграционным сюжетам, и экономическим сюжетам в рамках Таможенного союза и Евразийского союза. В течение 2014 года основные документы по Евразийскому союзу должны быть согласованы, да, и 1 января подписаны. Мы знаем, что между Москвой с одной стороны и Минском и Астаной с другой стороны очень серьезные разногласия по целому ряду вопросов. Степени интеграции, глубины интеграции, привлекать ли новых участников интеграции, как то Армения, например, которая заявила о своем стремлении вступать в таможенный союз, или Киргизия. И вот сейчас Россия в более ослабленном положении находится, нежели чем до Крыма, условно говоря, да, поскольку она вот теперь вынуждена более чувствительно подходить к требованиям своих партнеров, поскольку у них есть шанс немножко пошантажировать Россию своей политикой по Крыму. Вот здесь я вижу определенную зону риска. Что касается общей дестабилизации ситуации в Центральной Азии, то да, она высока, но высока она не столько из-за санкций в отношении России, сколько из-за крайне неблагополучной, я бы сказал, катастрофической ситуации в Афганистане. И вот в ближайшие годы стоит опасаться резонанса двух процессов. Первое – это еще большее углубление хаоса и эскалация гражданской войны в Афганистане, что будет сопровождаться выплеском нестабильности в Центральную Азию. Это, естественно, не марш талибов, чего опасались, скажем, в 90-е годы, да? Но это поддержка исламского радикализма, терроризма, организованной преступности, усиление наркотрафика и так далее. А с другой стороны, это дестабилизация таких стран, как Узбекистан и, может быть, даже Казахстан по внутренним причинам, поскольку тамошние руководители не вечны. И система политических режимов там такова, что наследников-то нет. И, следовательно, условно говоря, кончина Ислама Каримова приведет автоматически к очень резкой внутренней дестабилизации ситуации в Узбекистане. И если это совпадет с афганской дестабилизацией, то мы получим очень серьезную кашу, причем кровавую кашу в Центральной Азии. И вот если это все еще будет сопровождаться новой большой геополитической игрой между Россией и США, которые будут пытаться, значит, вот в духе нынешнего противостояния на постсоветском пространстве там, перетягивать канат в одну или в другую сторону, то мало никому не покажется.
Вопрос Константину Натановичу Боровому. Как по-вашему, рискует ли Россия оказаться в международной изоляции не только вот в мировом сообществе, но и конкретно на постсоветском пространстве? Вам слово.
Ну, я совершенно согласен с вашим гостем. Нестабильность очень опасна не только для мира, вот в этом регионе, она опасна для всего мира и для всех участников. Россия выступала в качестве какого-то гаранта этой стабильности Насколько я знаю, в этом же заинтересовано и западное сообщество. По многим проектам существовали даже глобальные планы поддержания этой стабильности, предотвращения каких-то опасных эксцессов, связанных и с Центральной Азией, и с Афганистаном. Но в современных условиях, когда, ну, по существу Россия отказалась от международного сотрудничества, Россия не соблюдает международное право, конечно, вот эти планы в опасности. Если добавить сюда еще возможную нестабильность, связанную с внутренними процессами в России, сегодня нефть стоит уже $104 за баррель Brent. Рубль очень быстро растет. И понятно, что включились процессы автономизации регионов, которые, ну, совершенно ясно, через некоторое время будут вынуждены говорить об экономическом, об экономической автономии. Но вот эта общая картина нестабильности, созданная всего лишь одним фактором, который называется сегодня Крымом, все это очень опасно, и сегодня все заинтересованы и в России, и вокруг России, и в мире, чтобы как можно быстрее этот конфликт был разрешен. Именно поэтому санкции вводятся очень осторожно, заранее, так сказать, предупреждая о возможных последствиях. И сегодня весь мир ждет от России каких-то, ну, позитивных сигналов. Это единственная цель всего остального мира – добиться от России позитивного развития.
Алексей Малашенко также отмечает, что, несмотря на смехотворность санкций, кажущиеся, в действиях Кремля уже появилась осторожность.
И, исходя из интересов местечковых, кооператива «Озеро» – это ноль. Это действительно, простите меня, курям на смех. Но есть и серьезные бизнесмены. Понимаете, какая вещь? Сейчас при этих обстоятельствах они не могут о себе заявить. Они будут предателями. Они могут пострадать и от Кремля непосредственно. Они могут даже пострадать от общественного к ним отношения. Сам, хотя нашим путинским олигархам на это глубоко наплевать. Вы уточняете фамилии, я их тоже уточню. К нему же приходил Кудрин. Ну, конечно, Миллер и Кудрин – это не совсем одно и то же, причем не в плане «кто больше, кто меньше». Но у меня такое ощущение, что кто-то к Путину уже пришел. Кто-то к Путину уже пришел, потому что если бы не пришел, то вот, это вот этот сам популизм такой националистический, он бы продолжался. А тут похоже, что правая рука делает одно, левое – другое. Появилась осторожность, появилась боязливость. Если вы посмотрите на некоторые новостные каналы, ну, передачи новостные на федеральных каналах, у национального лидера чуть-чуть поменялось выражение лица. А он актер, и за этим нужно тоже следить.
А он хороший актер, как вы думаете?
Он очень хороший актер, но провинциальный.
Давайте послушаем вопрос из Пензенской области от радиослушателя Александра. Добрый вечер.
Добрый вечер. Понимаете, я вот живу в маленьком районном городке и наблюдаю на всю ситуацию вот с Украиной, с Россией и санкциями Запада, ну, как говорится, из глубинки. Вот сейчас вот у вас передача идет чисто об американских санкциях, но ни слова о европейских союзниках.
Давайте мы о них поговорим.
Вот Европы зависит совсем, даже немалая часть вот этого эффекта от санкций. Это же очень важно.
Да, вот сегодня Швейцария тоже, которая традиционно хранит банковскую тайну, тоже присоединилась к санкциям. Как вы это оцениваете, вопрос Дмитрия Суслова?
Ну, на самом деле, европейские санкции, они просто несопоставимы с американскими. Европейский Союз четко дал понять, что об экономических санкциях, то есть ограничения торгово-инвестиционного сотрудничества с Россией, речи быть не может. И почему? Потому что есть та же самая пресловутая торгово-экономическая взаимозависимость между Россией и ЕС. Европейский Союз зависит и будет зависеть от российских энергоносителей. Сегодняшнее разглагольствование в Брюсселе о поддержке диверсификации, недавние заявления Обамы о том, что Соединенные Штаты готовы попросту залить Европу сланцевым газом, причем больше, чем самой этой Европе надо, это просто несерьезно. Это физически невыполнимо, и невыполнимо ни с физической, ни с коммерческой точки зрения. Поэтому Европа будет продолжать покупать российские энергоносители, как она это покупала и в 80-е годы, когда Советский Союз ввел войска в Афганистан, там, например, да, и так далее. Кроме того, Россия для Европы очень важный рынок сбыта. Это тоже не стоит забывать. Поэтому на серьезные экономические санкции в отношении России Европейский Союз не пойдет. И он ограничился вот такими точечными адресными уколами, даже я бы сказал укольчиками, в отношении некоторых российских руководителей и лиц, близких к нему. Если Россия не пойдет на дальнейшую дестабилизацию ситуации в Украине. Здесь опять-таки возвращаясь к тому, с чего вы начали, да, в мае президентские выборы на Украине. И сейчас, кстати говоря, вот все дискуссии, они уже не о Крыме. Крым практически все уже забыли и признали де-факто как часть России. Разговор только об Украине. Какой будет Украина? С кем будет Украина? Если это федерализация, то понятно, что через несколько лет эта федерализация приведет к разделу Украины. Или она станет инструментом, знаете, такой большой план Козака для Украины. Помните, когда обсуждалась реинтеграция Молдовы и Приднестровья, Россия как раз настаивала на федеральной Молдове, при которой Приднестровье имело бы право вето в определении внутренней и внешней политики Молдовы. Вот примерно то же самое сегодня Россия предлагает Украине, чтобы Юго-Восток обладал правом вето в отношении политики Украины, а это значит не никаких разговоров о НАТО, но, слава богу, их и не идет, и никаких разговоров о реальной ассоциации с Европейским Союзом. Так вот, об этом сейчас идут основные разговоры, а не о Крыме. И если России это удастся продавить, то вот это будет уже новым порядком. Это уже будет новым порядком в Европе и шагом к новому порядку в мире в целом.
Вопрос Константину Боровому. Но если вот Европа не способна ввести серьезные экономические санкции, как, по-вашему, может ли исключение России из парламентской ассамблеи Совета Европы стать такой политической санкцией против Кремля? Вам слово.
Я думаю, что рассуждать вот в конспирологических терминах, ну, не совсем корректно. Мы знаем о заявлении Джона Керри о том, что на переговорах между Россией и Соединенными Штатами внутренние проблемы Украины обсуждаться не будут. Достаточно громкое и четкое заявление. Мы знаем о том, что Брюссель, я имею в виду НАТО, приняло решение о прекращении сотрудничества, всех форм сотрудничества с Россией. И с другой стороны, принято решение о временных, так сказать, перемещении временных сил НАТО на территорию Украины. Реально европейцы действительно опасаются введения резких, радикальных санкций. Это путь дипломатов. Военные пока не подключены к этому процессу, и слава тебе, Господи. Так действует дипломатия. И экономические санкции постепенно вводятся. Это уже не только призывы. Это уже результат этих санкций. Мы видим, это сокращение инвестиций, прекращение очень крупных проектов с регионами. Это падение стоимости российских акций по существу, падение стоимости России на 15% в течение двух недель. Это все очень серьезно, и никого не должны обманывать очень спокойные, деликатные, дипломатичные заявления, санкции нарастают. И это видно просто по ценникам в магазине. Я думаю, что в данном случае лучшим экспертом может быть самый простой гражданин России, который все это видит перед прилавком, оценивает результаты вот этой недальновидной политики Путина. Парламентская ассамблея, безусловно, примет решение, в этом нет никаких сомнений. Рассмотрение этого вопроса поддержало большинство членов. Это просто один из шагов. Опасаться России надо того, что на некотором этапе процесс этот может принять необратимый характер. Или обратимый, но в очень далекой перспективе. Это очень сильно может навредить самой России.
Политолог Алексей Малашенко подчеркивает, что для президента Путина важно прежде всего реализовать себя во внешней политике.
Понимаете, когда мне говорят о заговоре, о глубочайших планах, о том, что американская разведка чего-то прозевала, ну, извините меня, если я возьму сам камень и сейчас вас ударю по голове, это чья разведка прозевает? Когда в политике очень много построено на эмоциях, это ошибка, это глупость. Для того, чтобы выстраивать и тактику, и стратегию одновременно на эмоциях, это нужно быть генералом Деголем или Черчиллем, я бы так сказал. Но таких гениев я сегодня не вижу. Ни в России, ни вокруг России.
Путину и Клавру не грозят.
Абсолютно. И потом, потом можете это все выкинуть. Проблема в том, что Путина к власти привели. Он никогда не был внутренним политиком. Это была шахматная фигура. Это была карта. Может быть, даже козырная, но это была карта, были игроки. Поэтому он реализует себя во внешней политике. И ему кажется, что вот то он себя может каким-то образом заявить, как абсолютно независимого, талантливого сам человека, ну, а ему не откажешь в способностях, это точно. Но вот комплексной полноценности, что не я взял власть, а мне ее дали, он будет всегда существовать, и это написано на выражении его лица.
Так это что, он отыгрывается, получается?
Ну, чисто психологически, да. Понимаете, мы вообще в политике не учитываем психологию. Если бы не была получена такая пощечина на Майдане, и Крым бы сейчас был украинским, я могу поспорить на ящик Абраудюрсу.
Давайте послушаем вопрос Сергея, радиослушателя из Кировграда.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич, и здравствуйте, Константин Натанович, если меня слушает. Вот этот миф о многополярном, однополярном мире, понимаете, вот я делю страны на более цивилизованные и менее цивилизованные, это первое. Второе, о санкциях, значит, санкции, они, у них, вот то, что кичатся наши власти, то, что санкции им ничего не принесут, никаких там бед, так санкции принесут беды, у них все есть, понимаете, вот они, вот так они себя и ведут. Но еще одна вот реплика по поводу средств массовой информации, куда приглашают только проверенных людей, она, знаете, напоминает мне вот тролля, описанного Гансом Христианом Андерсеном, который выпячивал недостатки чужие и, наоборот, уменьшал достоинство своим зеркалом, понимаете, вот это вот. Помните, надеюсь, это произведение?
Да, помню, спасибо. Сергей, спасибо, да. Вопрос Дмитрию Суслову. Как вы считаете, вот возможно ли исключение России из парламентского совета Европы, как пощечина такая Кремлю?
Я думаю, да, но Кремль сделает все для того, чтобы представить это не как пощечину, а как заранее, как то, что Россия сама примет решение о выходе из парламентской ассамблеи Совета Европы, а может быть, из Совета Европы вообще. Эти разговоры ходят уже очень давно, понимаете, с середины 2000-х годов. И сейчас Кремль может сказать: хватит, накипело, и мы сами выходим. Собственно, в Госдуме обсуждаются такие идеи о том, чтобы не дожидаться голосования в ПАСЕ и выйти как бы в упреждающем
превентивно. Да.
Превентивно. Действительно, не очень приятные для Кремля многие решения Европейского суда по правам человека и так далее, и тому подобное. И это легло бы, собственно, очень гармонично сочеталось бы, точнее, с политикой по укреплению такого абсолютного суверенитета, который на сегодняшний день проводится. Но, опять-таки, здесь нужно разделять краткосрочные и долгосрочные последствия. Краткосрочные последствия будут равны нулю, а долгосрочные последствия – это еще большее удаление России от политической Европы, от европейских ценностей и еще большее усиление в России авторитарных политических тенденций.
Алексей Малашенко считает, что России были бы страшны только комплексные санкции.
Хороший вопрос, на который у меня нет ответа и нет ни у кого. Это зависит от того, как санкции все методично и глубоко будут реализовываться. Если они ударят по энергоносителям, по этим ценам, если это совпадет с кризисом, а мы сейчас находимся в рецессии, ну, года 2-3. Если ситуация будет сам лучше, наверное, 3-4. И если, опять же, европейцы и американцы будут последовательны, а санкции, они проецируются очень непросто. Это и сжиженный газ, это и сланцевый газ, это и трубопроводы через, под Средиземным морем. Там масса разных вариантов. Если это будет комбинация, это будет раньше. Ну, это отдельная проблема. Я сейчас даже не трогаю восточное направление. Китай, который уже намекнул, что там тоже есть и сланцевый газ, и уже торгуется по ценам. Если все это будет, так скажем, сам все вместе, то мало не покажется. И «Газпрому», и «Роснефти», и «Москвичам». Насчет того, чтобы они сказали «слезай», я не уверен. Но вот то, что кто-то приходит, а кто-то уже постучался в дверь, прямо сейчас, может быть, вчера, послезавтра, но опять же давайте учитывать эмоции. А кто будет платить за Приднестровье, за Евразийский союз? Сечин? Миллер точно платить не будет.
Вопрос к Константину Боровому. Как, по-вашему, президент Обама подпишет этот закон, утвержденный Конгрессом, о санкциях против Кремля?
Ну, президент Обама приступил к реализации этого закона еще до того, как он был рассмотрен и принят. Совершенно ясно, что этот закон принят в поддержку президента Обамы, его действий. И, видимо, этот закон означает, во всяком случае, там это прописано, что санкции необходимо расширять. Я бы хотел поспорить вот с господином Малашенко относительно скорости санкций. Дело в том, что мы имеем дело сегодня с очень, очень тяжелым состоянием болезни и в руководстве России, и в общественном сознании, которое в России, к сожалению, регулируется такими сильными инструментами, как пропагандистские кампании. И быстрого излечения быть не может. Мне кажется, чем спокойнее, чем увереннее будет проводиться вот эта политика оздоровления России, тем больше будет эффект, потому что, может быть, основная проблема – это состояние общественного сознания, даже не какие-то замыслы и действия Путина. 92% граждан России, а я верю этой цифре, как результату вот пропагандистских кампаний, поддерживают эту авантюру. Необходимо, чтобы в течение длительного времени были выдвинуты серьезные аргументы для простых граждан России, чтобы они поняли, насколько это опасно и для мира, и для них. И я уверен в том, что расширение санкций в этом никто не заинтересован. На Западе нет садистов, которые планируют, так сказать, перекройку мира. Все заинтересованы в стабильности. И чем быстрее будут достигнуты дипломатическими путями в основном вот эти условия для стабильности, тем очевиднее будет, так сказать, ну, победа и России, и Запада. И тем стабильнее будет мир, потому что сегодня никто не планирует смещение Путина, никто не планирует изменения политического устройства России. Все заинтересованы в стабильности. Я имею в виду мировое сообщество, конечно, а не оппозицию российскую.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича. Добрый вечер.
Приветствует всех, действительно, Александр Николаевич. И задает вопрос такой. Вот за 10 лет, так сказать, фантастических поступлений валютных нефтедолларов в Россию, путиномика, она остановилась. Ну, так сказать, ну, я уже давно вам говорил о приближающейся катастрофе экономической. И уже тут уже, по-моему, всем ясно. И вот одна катастрофа тянет за собой другую катастрофу. И для того, чтобы каким-то образом мобилизовать массы, так сказать, нужна такая, как всегда говорится, маленькая победоносная кампания военная. И вот такая замечательная крымская кампания, правильно говорит, там 92% народа поддержали. Все это говорит о том, что у нас уже сформировалась полностью построена национал-социалистическая такая структура. Особенно хорошо это даже по риторике уже видно. Все это взято у Гитлера и Геббельса. Это и новый порядок вот сегодня уже звучал, так сказать, мировой, о котором, так сказать, говорил Гитлер. Это и национал-предатели, это все риторика оттуда. Это оттуда. Это великодержавная риторика, так сказать, Русланд Юбералис. Это Россия превыше всего, и это действительно работает. Вы посмотрите, как массы-то на это дело ответили.
Спасибо, ну, Александр Николаевич. Давайте, да, мы исторические аналогии уже эти прослеживали. Теперь вопрос Дмитрию Суслову. Как по-вашему, следует ли параллельно от конфронтации начинать и диалог, хотя бы, может быть, издалека, между Москвой и Вашингтоном по нормализации отношений? Не пора ли уже?
Ну, на самом деле, этот диалог никогда не прекращался. И не случайно практически ежедневно Лавров и Керри по много часов беседуют. Другое дело, что поскольку ставки высоки, еще раз повторяю, для обеих сторон, то пока ни одна из сторон не собирается уступать. Не соглашусь с тем, что это маленькая победоносная война. Не соглашусь и с тем, что можно характеризовать Крым как авантюру. Понимаете? Идея о присоединении Крыма родилась не сама собой, а в качестве ответа на западную политику по консолидации и институционализации результатов новой революции на Украине, революции 22 февраля. В течение нескольких недель после этого Россия отчаянно пыталась донести до Запада мысль, что сформированная реальность на Украине от 22 февраля нелегитимна, и что вместо того, что мы имеем в Киеве сейчас, необходимо формировать правительство народного доверия, и чтобы правительство Украины занималось возрождением институтов и экономики, а не интеграцией в Запад плюс бендеровская идеология. Но позиция России игнорировалась. Игнорировалась жестко и долго. И только это спровоцировало Россию на присоединение Крыма. По большому счету, нас загнали в угол, и в этой ситуации у нас не было иного выбора. Если бы Россия так не сделала, то о ее роли как великой державе, как центра многополярного мира, как центра притяжения на евразийском пространстве и так далее, можно было бы просто забыть. Вот. Но при всем при этом, безусловно, нас с Западом объединяет огромное количество общих угроз и вызовов. И мне кажется, надо доносить мысль до наших западных партнеров, что несмотря на вот эту вот конфронтацию, которая, мне кажется, продлится еще долго, не один год, нам необходимо сотрудничать, по крайней мере, по общим вызовам и угрозам.
Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Конечно, надо вести диалог, потому что существовать на этой планете и дальше придется, и после войны с Грузией пришлось. Поэтому санкции США против Кремля мы сегодня и обсудили с политологом Дмитрием Сусловым и бывшим депутатом Госдумы Константином Боровым, бывшим главным редактором журнала «Америка». Они вот спорили о эффективности этих санкций. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Касторов.